Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Внутреннее мое состояние отвращало от меня чистый и святой взор Твой, Господи. Но кто помог бы мне избавиться от греховного невежества моего, так как сил моих было недостаточно познать тьму мою? Только луч света Твоего был страшен моей тьме, ибо она свет Твоей любви. Не хочу и не могу лгать, Господи, ни Тебе, ни самому себе, ибо Ты зришь тайное мое, и ведаешь все сокрытое. Наставь меня и научи не судиться с Тобою, но открыться в Тебе во всей моей неприглядности, дабы Ты очистил меня от всякой скверны и порока. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевно-телесного здоровья, благоденствия мирной жизни – до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 6 по Пятидесятнице и чествованию чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Казанской. Когда Бог сотворил род человеческий, Он повелел ангелам Своим охранять его. И ангел наставляет на все доброе душу всякого верующего человека, а бесы всяким образом соблазняют верующих и богоугодно живущих, стараясь лишить их Царства Небесного. Но ангел Божий не перестает охранять их. Истинно верующих бесы прельщают на грехи, дабы и они были осуждены вместе с ними в муку вечную. И когда верующий живет по правде, ангел радуется за него. Когда отступает от правого пути и начинает лгать и красть, завидовать и пьянствовать, злопамятствовать и клеветать, предается скупости и перестает ходить в Церковь Божию, тогда ангел Божий скорбит о нем, а бесы ликуют, стараясь сделать ему всякое зло. Об этом сказал святой Василий Великий, что ангелы записывают имена всех, без гнева и злобы на ближнего, приходящих в церковь, всех молящихся там с благоговением и постящихся. Берегись же, человек, чтобы тебе по лености не лишиться сей ангельской записи. Всякому христианину дан от Бога ангел, и он записывает все его добрые дела. А неверующим для каждой страны дан один ангел Божий, как сказано в Писании: «Постави пределы язык народов по числу ангел Божиих». Святой Антиох сказал, нам должно внимательно избирать полезное, ибо при каждом человеке есть два ангела, один Божий, а другой сатанин. И ангел Божий короток и молчалив, милостив и стыдлив. Когда он приближается к сердцу человека, то беседует с ним о правде, о чистоте, о смирении, о покорности, о любви, о милосердии. А лукавый гневлив, горд, завистлив, скуп и исполнен ненависти и ожесточения. Он старается всячески склонить человека только на зло. Будем же различать каждого из них по делам их. Не дадим себе места лукавому, но будем отгонять его от себя страхом Божиим. А доброму ангелу отверзим свое сердце, чтобы принять его. Да наставит он нас на истину и избавит от лукавства дьявольского и от соблазнов его. Преподобный Анастасий Синаид. Во время земной жизни Иисуса Христа однажды кто-то задал ему вопрос: «Неужели мало спасающихся?» Господь в ответ на этот вопрос сказал народу: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата». И в другой раз говорил он слушавшим его проповедь: «Входите тесными вратами». Вот, братья, как спасаться учит Господь. Указывает нам врата на небо узкие и тесные. Путь ко спасению трудный, прискорбный. Он заповедует нам жизнь строгую, подвижническую. «Подвязайтесь», — говорит. При этом мирские христиане, те, которые живут не в монастырях, может быть, подумают, да ко всем ли христианам относится такая заповедь? Не прямее ли она имеет в виду живущих в монастырях монахов, пустынников, которые отреклись от мира, действительно посвятили себя на подвиги для своего спасения? Нет, братья, Господь говорил вообще слушавшему Его народу, а не монахам. Монахов тогда еще не было. И что за разделение? Разве два царства небесных? Одно для монахов, а другое для мирян. Един Бог, одно и царство Его, один и путь в Царство Небесное. Близко в тебе слово в уста твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем, говорит апостол Павел. Живая вера во Христа есть дело, и дело Божие столько обширное, что им вполне совершается спасение. Только вера выражается всей жизнью, всем существом человека. Она объемлет его мысли, его сердечное чувствование, всю деятельность его. Верующий такой верой имеет жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Живая вера — зрение и познание Бога. Живая вера — жизнь, посвященная всецело благочестию и мышлению для мира. Живая вера — дар Божий. И спрашивали себе этот великий дар у Господа святые апостолы, когда говорили ему: «Умножь в нас веру». Только при посредстве живой веры может человек отречься от мнимых достоинств падшего естества своего, соделаться учеником и последователем Господа. Святитель Игнатий Брянчанинов. Для чего ты, человече, живешь на земле? Для того, чтобы приготовиться к жизни на небе. Хочешь ли, не хочешь ли, а придется идти на тот свет. И если ты не приготовишь себя для жизни небесной, то на небе и места для тебя не будет. Придется идти в ад, где уготован огонь вечный дьяволу и ангелам его. Для нас, верующих Слову Евангельскому, это святая непреложная истина. А между тем, все ли помнят эту грозную истину? Все ли готовятся к будущей жизни так, как следует готовиться к неизбежному, далекому, опасному пути? Всех нас, христиан, можно разделить на три части. Одни постоянно помнят, что здесь, на земле, они не вечные жильцы, и потому заботливо угождают Богу, дорожат каждой минуты, чтобы запастись на дорогу в будущую жизнь вечную добрыми делами. Другие тоже помнят о смерти, думают и о том, что надобно жить по заповедям Божьим, но все отлагают свое исправление со дня на день. А третьи вовсе не думают о будущем и не живут по-христиански. Они всецело отдались мирской суете и земным удовольствиям. Блаженны первые, несчастны последние, не вполне безопасны и вторые. Да, небезопасны. К ним-то и обращает свое наставление премудрый, богопросвещенный наставник. «Немедли, — говорит он, — обратитесь к Господу и не отлагай день от дне. Помяни, яко смерть не замедлит, — говорит премудрый Сирах. Не относится ли слово сие и к нам с тобою? Брат мой возлюбленный, о, сколько нас, таких слабых христиан, которые и помнят, и помышляют о последнем дне, и желают сделаться лучшими, более исправными христианами, но все не могут приступить к этому немедленно. Все откладывают до будущего времени, от сегодня до завтра. Хорошо ли это? Добросовестно ли? Очень нехорошо, очень опасно, недобросовестно и даже прямо пагубно. Завтра, говорят, исправимся, станем жить лучше. Завтра, говорит ленивый, стану работать. Завтра, говорит беспечный, начну заботиться о себе. Завтра, говорит небрежный, буду исправнее по службе. Завтра, говорит рассеянный любитель праздности и развлечений, оставлю знакомство с худыми людьми. Завтра, говорит плотоугодник, прерву преступную связь. Завтра, говорит пьяница, перестану пить. Завтра, говорит слабый христианин, помолюсь, завтра схожу в церковь, завтра покаюсь в грехах, завтра перестану гневаться, браниться, завидовать, лгать, обманывать, празднословить, осуждать других. Завтра, все завтра. Завтра? Да чего же не сегодня? А вот отчего. Жаль оставить мирскую веселую жизнь, больно расстаться с греховными наслаждениями, тяжело отказать своим грешным наклонностям и страстям. Трудно переменить себя, свое поведение, свою жизнь. Нет, говорим себе, уж сегодня проживем по-прежнему, разок еще согрешим, а уж завтра оставим все прежние худые дела». Завтра станем поступать, как должно, по совести. Завтра, да, завтра-то будет ли лучше? Разве завтра для нас будет легко то, что сегодня трудно? И завтра не скажем ли опять «завтра»? Скажем, непременно скажем. В этом уверяет нас нынешний день. Но добросовестно ли так поступать? Кто дал нам сегодняшний день? Кто обещал нам завтрашний? Ведь каждый миг нашей жизни есть великий дар Божий милосердия, а даром Божиим не грешно ли злоупотреблять? Милосердный Бог дал нам жизнь эту для того, чтобы мы побольше добра сделали и тем открыли себе двери рая небесного, а мы тратим жизнь на дела грешные, суетные, Богу противные. Все терпит наше безумие, дает нам еще и еще время. Но и Божию долготерпению будет же конец. Тогда-то что? Завтра. А что с нами будет завтра? Знаем ли мы, уверены ли мы, когда конец нашей жизни? Послезавтра ли или еще далее? Не завтра ли? Не сегодня ли? Не знаем. Не знаем, и однако же живем, как будто совершенно уверены, что и не сегодня, и не завтра еще конец, что еще проживем долго-долго. Удивительно наше равнодушие к себе. Жизнь наша как будто нам нипочем, как будто для нас все равно, когда не умрем и как не умрем, и потому не спешим исправлять себя и приготовлять себя к вечности». Тяжело, слова нет, тяжело нам, падшим и растленным, исправлять себя, менять образ жизни, идти против обычая, против укоренившихся привычек, неприятно представлять себе свою смерть и думать, что, может быть, сегодня для нас день последний, что завтра, может быть, нас не будет на этом свете. Но что же делать, когда это именно так? Неужели лучше забыть о смерти и не думать о том, что может с нами случиться завтра, даже сегодня? Смертным не миновать смерти. Хорошо, если смерть найдет нас на одре болезни, хотя и это не так отрадно. А ежели сейчас, внезапно, без всякого приготовления и ожидания, что тогда, Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси меня? Нет хлеба вкуснее того, который своими трудами добыт, который вкушается с благодарением к Богу после трудов праведных. Удивлялся некогда киевский князь, почему в монастыре Печерском вся пища в трапезе так вкусна, что и у него во дворце тюрьме княжеском не умеют приготовить так вкусно, и спросил о том преподобного Феодосия. «Потому у нас все вкусно», — отвечал святой старец, — «что братья все готовят с благословением и молитвой, а твои, князь, рабы ссорятся, да друг друга клянут, когда готовят тебе кушанье. Вот что значит молитва и благословение Божие, вот что значит братская любовь и расположение». Случается, что и вас в поле собирается много, много бывает празднословия, а иногда и ссор из-за дележа покоса лугов или пустырей. Бога ради, не заводите вы этих споров и ссор. Бог дал нам язык не для грешных речей, не для брани постыдной. За каждое слово праздное Он от нас отчета потребует. Не бесчестите же сего дара Божия великого, не срамите своего языка. Обходитесь друг с другом дружелюбно. Кто старше, поучи младшего. Кто сильнее, помоги бессильному с братской любовью и снисхождением. Ерунда. Когда мы видим, что кто-то ведет себя плохо, надо ли ему что-то говорить? Зависит от того, что он за человек. В наше время необходимо многое рассуждение и божественное просвещение. Ответить на ваш вопрос не так-то просто. Я заметил, что в каждом отдельном случае бывает по 500 подслучаев, говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Некоторые люди способны исправиться, другие не исправляются, и на наши замечания могут отреагировать отрицательно. Особенно плохо реагирует тот, у кого есть эгоизм, если его задеть. Даже понимая часто свою неправоту, такой человек не уступает от эгоизма. И когда наши побудительные причины не безукоризненны, иными словами, когда кроме заботы о другом в нас есть и гордость, когда наша любовь нечиста, тогда он сопротивляется очень сильно. Если мы обличаем кого-то от любви с болью, то независимо от того, понимает он нашу любовь или нет, в его сердце происходит изменение, потому что нами двигает чистая любовь. Обличение без любви, с пристрастием, делает обличаемого зверем, потому что наша злоба, ударяя в его эгоизм, высекает искры, как сталь в зажигалке высекает искры из кремня. Если мы терпим нашего брата от любви, то он понимает это, и нашу злобу он тоже понимает, даже если она внутренняя и никак не выражается внешне. Потому что наша злоба вызывает в нем тревогу. Так и дьявол, даже являясь в виде ангела, света приносит тревогу, тогда как настоящий ангел приносит нежное, невыразимое радование. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Жалуюсь, что вас и не похвалили, как вы того заслуживаете, и не наградили за великий труд по сбору пожертвований на детский приют. Другие, не имеющие половины ваших заслуг, получили и то, и другое, а вы ничего. Говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Боже мой, на что вы жалуетесь? На то, что по Евангелию должно вас радовать? А еще говорите, что вы трудились во имя Господне, как христианка. Но разве не знаете, во чье имя человек трудится? Оттого он и ожидает награду. Согласно Евангелию, награду ждут не от того, для кого исполняют работу, а от того, во имя кого она вершится. Слуга пасет овец в доме хозяина своего и ждет награду от хозяина, а не от овец. Солдат воюет во имя своего царя и от него ждет похвалу и награду, а не от тех, с кем или против кого воюет. Так и вы, если, как христианка, творили некие добрые дела во имя Христова, то вы должны ждать награды от Христа, а не от кого-то другого. Не обещал ли Господь вечную награду всем тем, кто творит добро во славу Божию или сносит неправду во имя Его? Не сказал ли он: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика плата ваша на небесах»? Или еще, когда свершите все, что вам заповедано, говорите: «Мы лишь слуги, ибо исполнили все, что должны были исполнить». Некто невидимый послал нас на этот свет, некто невидимый определил нашу задачу на этом свете, некто невидимый выводит нас с этого света. Этому невидимому мы молимся, на него смотрим, на него надеемся. Что нам могут дать поденщики, равные нам и бедняки, как мы? И что мы ждем от тех, кто с каждой минутой сползает в пучину смерти, как саранча, что срывается с берега в пропасть? Вообще говоря, уверены ли вы, что сможете выдержать славу и похвалу людскую? Святой Иоанн Лествичник, должно быть, знал человеческую природу лучше, чем вы, но сказал: «Никто, кроме святых, не может слышать от людей похвалы себе без ущерба для себя». Только святые могут видеть человека насквозь и понять, откуда берут начало похвальные речи. Иногда даже мутная вода может сверкнуть под солнцем, словно хрустально чистая. Иногда под тонким слоем воды скрывается огромный пласт ила. Очень часто таковы души тех, кто нас хвалит. Именно поэтому святые мужи и жены, слыша о себе похвалы, расценивают их либо как незнание, либо как преднамеренную ложь. Большинство людей погубило души свои скорее из-за людской славы и похвалы, чем от презрения и брани. Знаете, кем Христос считал тех, что искали славы и похвалы людской, неверными? Прочитайте, как он обличал евреев, и подумайте, на чьей вы стороне. Он говорил: «Я не принимаю славы от людей». Это он сказал о себе, а о них говорил так: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Решите, с кем вы, со Христом или с евреями?» Если вы на стороне Христа, чего я вам от всего сердца желаю, тогда не смейте искать славы у людей, но ждите славы от единого Бога. Не завидуйте ни в чем тем, кто бьется за людскую славу и похвалу. Напротив, пожалейте их, как они сами себя будут жалеть, когда разочаруются. Еще раз вам повторяю, пожалейте их, ибо они из-за слепоты своей отдают вечные за бренные, божественные за земное, истинные за ложные. Да просветит и благословит вас Господь. Из писем святителя Николая Сербского. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 6 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Удалившись из страны Гергесинской, Господь опять прибыл в Капернаум и здесь словно разрешил расслабленного от грехов и болезни по вере принесших его. Об этом сугубом и чудесном исцелении расслабленного, показывающем божественную власть, всевидение и всемогущество Иисуса Христа благовествуется на литургии в шестую неделю по Пятидесятнице. «Являя свое божество, Господь сказал расслабленному: „Прощаются тебе грехи твои“, а книжникам, помышлявшим в себе, что един Бог может оставлять грехи, произнес: „Да увесьте, яко власть и масть Сын Человеческий на земле отпущать грехи“». Впрочем, при исцелении больного, говорит святой Златоуст, Иисус Христос представляет и другое немаловажное доказательство своей божественности и равного достоинства с Богом Отцем. Он не только отпускает грехи, но еще прежде обнаруживает в себе другое свойство, приличное единому Богу, именно открывает тайны сердечные. Книжники не обнаружили пред всеми своих мыслей, все, говорит евангелист, нецы от книжника реши в себе сей хулит. И, видев Иисус помышление их речи, вскую вы мыслите лукавые в сердцах своих. А что ведение тайн сердечных принадлежит единому Богу, об этом говорит Соломон: «Ты веси сердца един». божественную свою власть прощать грехи Господь подтвердил исцелением расслабленного. Видевши же народе чудившися и прославивши Бога, давшего власть таковую человеком, и грехи, и болезнь расслабленного, Господь разрешил по вере принесших его и тем указывает на важное право поручителей в деле веры и благочестия. По примеру Иисуса Христа, непрестанно совершавшего дела спасительного служения своего церковь чтением апостольским в шестую неделю, поучительно внушает, что все мы, по данной нам благодати, имеем различные дары, которые и должны употреблять к созиданию Церкви Христовой. Итак, Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 1 по 8, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Все, что делает Господь наш Иисус Христос, Он делает в совершенстве, последовательно и безошибочно. Для Него радость возвратить больному полное здравие и души, и тела. Потому сначала Он исцеляет его душу, а затем ожидает действий книжников, то есть их слов. Он богохульствует, чтобы получить повод объяснить связь греха и болезни, отметить превосходство души над телом и еще сильнее проявить свое божественное могущество. Тяжелобольному иногда дают и сильную дозу лекарства. Господь в данном случае подчеркивает, что Он есть власть имеющая. Здесь Он ссылается не на Отца Небесного, но на свою предвечную власть и силу. Следует обратить внимание и на слова «на земле». Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. То есть грехи могут быть прощены только пока человек находится на земле, в мире сим. Но для ушедшего из мира сего прощение больше не существует. В мире ином нет прощения для грешников, кои ушли из этой жизни нераскаянными, потому и сказано на земле: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Так решительно говорит Господь больному, говорит не как книжники, а как власть имеющие. И как Он имеет власть прощать грехи душе, так Он имеет власть приказывать телу стать здоровым. Но чтобы не было никаких сомнений в исцелении больного, Господь повелевает ему самому взять постель свою, на которой его принесли четверо, и идти в дом свой. А почему он повелевает ему идти именно в дом свой? Во-первых, потому что Господь сам, радуясь чужому благу, желает, чтобы исцеленный как можно раньше пришел в дом свой, принес радость туда, где долгое время царила печаль, и обрадовал всех своих домашних, мучившихся вместе с ним во время его болезни. Во-вторых, чтобы показать славолюбивым книжникам все, что он делает из чистого человеколюбия, а не как они, ожидающие людских похвал. Как пастырю неважно, хвалят его овцы или нет, так и Христу неважно, хвалят ли его люди. «Не принимаю славы от человеков», — сказал он в другом случае. А здесь он хотел и показать это. Народ же, видя это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Пока книжники в сердцах своих хулят Христа, прочий народ, которому тщеславие мирское еще не совсем помрачило ум и отравило сердце, удивляются и прославляют Бога за невиданное чудо, которое Господь сотворил у них на глазах. Народ сей, так дивящийся и прославляющий Бога, намного лучше своих жестоковыйных книжников и намного ближе к добру и истине, чем гадаринские язычники, которые при виде чуда не прославили Бога, но, жалея своих свиней, изгнали Христа, человеколюбца, из пределов своих. Но все же и этот народ не понял божественной славы Христа Спасителя. Он прославил Бога, давшего такую власть человеком. Народ сей не видит и не признает Господа нашего Иисуса Христа как единородного Сына Божия. Но то, чему не видели и не признавали все тогдашние люди, да узрим и да признаем мы через Церковь, получившую благодать видеть и признавать истину. Да научимся же радоваться благу, ибо всякое благо от Бога. И таким образом мы научимся радоваться Богу, животворящему источнику вечной радости. Как говорит богодухновенный пророк: «Возвеселюся и возрадуйся о тебе, пою имени твоему Вышний». И радость я отверзет очи наши к созерцанию всей полноты истины в Господе нашем Иисусе Христе и разрешит узы языка нашего, дабы мы признали и прославили Его как Сына Божия, единого Спасителя человеком и единого человеколюбца. Ему же подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом, Троице единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Искренне честные люди не боятся труда и не пренебрегают им, зная, что человек рожден на труд, что есть на то воля Бога, чтобы трудиться. Но их труд никогда не превращается в погоню за приобретением, возможно, больших средств для удовлетворения возрастающих и нескончаемых нужд. Много ли, мало ли, они приобретут своим трудом. Они помнят, что едино же есть на потребу. Они веруют Слову Господню: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сие вся приложится вам». Так, веруя, они не боятся нужд и лишений, потому что знают, что Господь не оставит их. Честные люди могут рассказать много примеров и опытов из собственной жизни, как Господь Бог посылает им помощь в трудные дни их жизни. Честные люди знают, что жизнь не пир, не праздник веселья, но Господь услышит их в день скорби. Для людей истинно честных житейские невзгоды лишения теряют свой острый характер премыслить, что все наше земное существование есть как бы один миг пред вечностью, что счастье земное, как бы ни было оно велико, ничто в сравнении с вечным блаженством. А надежда христианская, которую называет посланница небес, да не отступит от нас никогда. Видите и слышите ее спасительную душу, обновляющую последствия на расслабленном, лишенный рук, ног и всякого движения. Он ждал исцеления и дождался. Дождался потому, что у него все болело, все страдало, кроме сердца. Сердце же у него было верующее, жаждущее жизни, не той, которая ценится рублем, а жизни бесценной, беспредельно вечной. Дай Бог нам всем иметь такое сердце и такую веру, какую имели евангельские люди, прославившие Бога, и иметь честь испытывать благоговейное удивление примером Божьего милосердия, непрерывно даруемого нам грешным, и прославлять Господа умом, сердцем, молитвой всей нашей жизнью. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши радиослушатели, в завершении сегодняшней передачи хотелось бы напомнить вам об иконе, чудотворной иконе Божьей Матери, именуемой Казанская, на предстоящей седмице в понедельник, 21 июля, по старому селю 8 июля, воспоминается явление иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани. В 1579 году, 28 июня, при Иоанне Васильевиче IV в Казани, им покоренный, при московском митрополите Антонии, при архиепископе Казанском Иеремии в подкреплении веры Христовой среди магометан, населявших Казанское царство, Богоматерь явилась десятилетней девице Матроне и повелела возвестить духовным и светским сановникам города, чтобы они взяли икону из недр земли, и указала самое место на пепелище сгоревшего дома родителей девицы, где икона скрывалась. Видение повторилось трижды. Девица сначала никому не объявляла о видении своем, потом открыла матери своей, которая сначала не внимала ей. После третьего видения Матрона со слезами говорила матери: «Я видела во сне икону Богородицы, от лица которой исходило ужасное пламя, устремлявшееся на меня и готовое сожечь меня. И слышала голос: если ты не поведаешь глаголов моих, я явлюсь в другом месте, а ты погибнешь». После этого мать ходила с Матроной казанским воеводам и архиепископу Иеремии и заставляла ее рассказывать им о бывших и явлениях Богоматери. Когда они не поверили словам девицы, мать сама решилась рыть землю на указанном дочери месте, чтобы отыскать икону, но напрасно. Рыли землю, искали иконы и другие, и также не нашли. Матрона сама стала копать землю и скоро обрела святую икону Богоматери, как бы новоначертанную, а не в земле найденную. Явленный образ с благоговением и радостью извлечен из земли и поставлен на месте, где обретен. Немедленно стеклось к нему бесчисленное множество народа. Все с благоговейным удивлением взирали на святую, на святыню, молились и стремились приложиться к ней. О дивном обретении известили архиепископа и градоначальников. Архиепископ совершил крестный ход к явленной иконе и с великою честью припроводил ее в ближайший храм на руках бывшего в то время священником этого храма Гермогена, впоследствии патриарха, и здесь совершил пред иконой молебствие. Сняв с нее список, а по мнению других подлинную и изложив обстоятельства ее явления и чудеса, послали в 1579 году в Москву к царю. В 1595 году благоверный государь Федор Иоаннович повелел на месте явления иконы, где прежде была деревянная церковь, построить каменную и женский монастырь Богородицкий, и от себя принес великую жертву. В этом монастыре приняли иноческое пострижение дочь и мать, послужившие явлению иконы. Явлению Казанской иконы Божией Матери установлено праздновать в Казани 8 июля по-старому или по нынешнему 21 июля, в тот день, когда мать своей дочерью, сподобившейся видение, ходила к архиепископу и начальникам города объявить им о видении. Священный памятник и свидетель изгнания поляков из Москвы и восшествия дома Романовых на царский престол в 1710 году по повелению императора Петра I перенесен из Москвы в Санкт-Петербург в освящение этой новой столицы и поставлен был первоначально в центре ее на петербургской стороне Посадской улицы старого гостиного двора Полотняной церкви, устроенной в часовне. В 1721 году образ Казанской Богоматери перенесен в Троицкий собор. В 1737 году, в день освящения новоустроенной церкви Рождества Богородицы на Невском проспекте, где ныне Казанский собор, икона перенесена сюда и украшена богатой золотой ризой и драгоценными камнями от приношений Ее Величества императрицы Анны Ивановны. Ко дню освящения настоящего собора Казанского в 1811 году, 15 сентября, на икону положена новая риза, сделанная из чистого золота, превосходной работы, украшенная драгоценными каменями и жемчугом, из коих большая часть принесена в дар императрицами Марию Федоровную, Елизавету Алексеевну и великой княгиню Екатерину Павловну. В день освящения собора святая икона в присутствии императора двора военного парада при бесчисленном стечении народа перенесена в новоустроенный великолепный храм. Икона Казанской Богоматери сделалась общую святынью Санкт-Петербурга и Отечества. Императоры, все лица царской фамилии, жители столицы и все благочестивые соотечественники при своих приездах сюда и отъездах обращались к иконе с молитвами. Она участвовала во всех крестных ходах в столице и поднималась в домы жителей Санкт-Петербурга. С самого момента явление иконы стало очевидным образом проявляться чудотворная ее сила. При перенесении в городской собор исцелился человек по имени Иосиф, который совершенно ничего не видел в течение 3 лет. А в соборе прозрел от нее другой слепец Никита, и с тех пор начали изливаться от нее токи чудес, причем в особенности много исцелений подавалось людям, страдающим глазами. Но более всего прославилась Казанская икона Божией Матери во время борьбы нашего Отечества против нашествия и владычества поляков в 1612 году, когда заступлением Царицы Небесной спасена была русская земля. «Возлюбленные братья и сестры, — говорит архимандрит Кирилл Павлов, — наши предки, русские православные люди, имели твердую и глубокую веру в небесные предстательства Богоматери и часто обращались к ней в своих нуждах, скорбях и печалях с теплой и усердной молитвой. Народ наш любил называть Богоматерь особыми именами, приличествующими ее небесному покровительству и милосердию. И Матерь Божия не оставляла эту веру тщетной, но подавала скорую помощь каждому просящему. История государства российского полна свидетельства об этих неисчислимых милостях Матери Божией, оказанных ею как нашему народу в целом, так и отдельным людям. Народ русский с самых древних времен отличался простотой, благоговейной верой и искренней сердечной любовью к Господу нашему Иисусу Христу. И в этой простой, но твердой вере и искренней любви кроется причина особенного благоволения и милости Матери Божией к русской земле. Хотя целые страны считают ее своей покровительницей в нашем Отечестве, имя Пресвятой Богородицы всегда было окружено большим почитанием, нежели где-либо еще. И на наше Отечество более, чем на какую бы то ни было другую землю, излила Богоматерь свои милости и свою благодать. В числе наиболее чтимых и прославленных икон ее находится и икона, именуемая Казанской, в честь которой и установлен настоящий праздник. Обретенная икона прославилась чудесами не случайно. Казанский образ является списком с древней влахерской иконы Адигитрии Путеводительницы, написанной святым евангелистом Лукой, которую сама Пречистая Дева Богородица благословила со словами «Благодать, родшегося от меня, и моя милость с семи иконами да будут». Отличается Казанская икона от древнего образа Адигитрия лишь наклоном головы Богородицы к младенцу Богу. Бесчисленные милости являет Дева Богородица, молящимся пред Казанской ее иконой, одним из наиболее распространенных на Руси образов Пречистой нашей Матери, покровительницы православного русского народа. Особо чтимая чудотворная Казанская икона пребывает в Московском Богоявленском Патриаршем Соборе. А наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своею благодатью. Аминь.